«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Дине Крыловой, руководителю антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики, ну, либо это называется проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уверен, для большинства слушателей это вот словосочетание «проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики» совсем в новинку. А для тех, для кого это, для тех, кто это слышит не впервые, возможно, станет новостью то, что вы ее возглавили. Это вот случилось недавно, верно? 1 сентября вы стали руководителем этого подразделения в Высшей школе.
Да, официально по приказу я стала 1 сентября.
Угу. Как об этом писали СМИ, которые следят за тем, что происходит в Высшей школе экономики? Пытались придать этому назначению некоторую скандальность. Прежде лабораторию возглавляла Елена Панфилова, одна из соучредителей, основателей Transparency International Россия. Transparency International активно сотрудничала с лабораторией, и вот сейчас, когда Елена Панфилова этот пост руководителя покидает, Transparency International тоже с лабораторией работу прекращает, верно?
Верно.
А как это коллеги из Transparency объясняют?
Вы знаете, это их решение, я с ними этот вопрос не обсуждала, но у меня персонально со всеми моими коллегами хорошие, добрые отношения, мы давно сотрудничаем на разных площадках, и поэтому я не думаю, что это прям так сильно скажется на наших личных отношениях. Что касается отношений институтов Высшей школы экономики и Transparency как организации, то здесь, в общем-то, принимают решения руководители в соответствии с целями и задачами каждой из этих организаций.
Ну, вы тогда как объясняете вообще вот назначение нового руководителя лаборатории? Вас почему это понадобилось? Изменились задачи, которые ставятся перед этим подразделением?
Нет, ну я вообще была назначена не в связи с... Елена Анатольевна ушла не в связи с тем, что меня назначили, а меня назначили в связи с тем, что она ушла. Естественно, это замечательное дело. Я хочу сказать, что Елена Анатольевна создала прекрасную структуру в Высшей школе экономики, и я могу сказать, что горжусь тем, что я возглавлю эту лабораторию, уже возглавила. Угу. И, конечно, бросать такое дело, в которое было вложено столько человеческого ресурса и столько креатива и интеллекта, ну, со стороны Высшей школы экономики было бы неправильно, поэтому они среди тех, кто работает в Высшей школе экономики, обратили внимание на меня, поскольку тема антикоррупции я активно занимаюсь уже многие годы.
Хорошо, я все хожу вокруг да около. Давайте объяснять. Подразделение называется, если упрощать, антикоррупционная лаборатория, правильно?
Да.
Каков штат этого подразделения? Какие задачи Высшая школа экономики перед подразделением этим ставит? Какие задачи, может быть, сами сотрудники перед собой? В общем, объясняйте, что это.
Проектно-учебная лаборатория ставит перед собой цели проводить исследования, в том числе и научные. У нас есть экспертные исследования, у нас есть научные исследования, когда мы не просто изучаем саму проблему, но также изучаем то, что наука, представители науки об этой проблеме думают, говорят, пишут. И мы эти исследования проводим совместно со студентами, потому что нам очень важно, чтобы студенты получали прикладные знания, чтобы не просто теорию изучали, а чтобы они понимали, как это работает в реальной жизни. И поскольку коррупция – это мультидисциплинарная проблема, то есть там есть элементы и психологии, и социологии, и политологии, экономики, и права, то, соответственно, студенты самые разные интересуются проблемой коррупции и борьбы с ней.
Ну, то есть это подразделение в составе Высшей школы экономики, в которое студенты по собственной инициативе, в работу которого они включаются,
да.
Это вот часть их там, деятельности в рамках обучения, правильно?
Да, мы предлагаем некий список проектов. Те студенты, которые заинтересуются какими-то из этих проектов, они к нам приходят, они работают над этими проектами совместно с сотрудниками лаборатории и также волонтерами из числа специалистов, из числа профессионалов. И готовят свои проекты. Если студент этот проект хорошо подготовил и защитил, то он получает определенное количество рейтингов, очков. Это называется у нас кредиты. То есть его рейтинг как студента возрастает.
Ну, хорошо, это вот описание того, как лаборатория существует в рамках всей структуры, как это работает. Но я не буду кивать головой и делать вид, что я понимаю, что такое вот, в случае вашей лаборатории проект. Когда вы говорите, что там масса дисциплин включено, психология, социология и прочее, вот как выглядит проект? Могли бы какой-то пример проекта нам представить?
Пример проекта, пожалуйста, там, к примеру, из того, что мы вот сейчас вот намечаем, что я сейчас обдумываю, это проекты, связанные с теми сферами, которые до этого времени глубоко не изучались лабораторией. Например, это анализ коррупционных рисков в различных секторах экономики. Это, например, проблема уголовного, незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Хорошо, если...
Коррупционная. Это я вам говорю за просто первый... темы, но
вы говорите,
это...
Вы говорите, тема, это вот заглавие тех работ и исследований, которые будут проводиться.
Это не заглавие, это как бы общая тема большая. Мы будем ее членить на какие-то маленькие проекты.
Сейчас, наверное, нам обоим будет трудно, да и слушателям тоже. Я попытаюсь понять, что такое научные подходы к работе с темой коррупции. То есть, когда вы сейчас сказали исследование рисков коррупционных в тех или иных регионах, что-то вот в таком роде вы сформулировали?
Нет, в различных сферах. Я вам объясню.
В различных сферах.
На мой взгляд, и это немножечко отличает мой подход от некоторых подходов, которые в лаборатории использовались до этого. Я считаю, что все-таки очень важно вообще избежать перехода на личности, потому что мы не средство массовой информации, мы не общественная организация, мы высшая школа экономики, целями и задачами которой является научное исследование и образование. Поэтому мы должны изучать глубинные, фундаментальные проблемы, которые порождают то или иное явление. Вот, например, коррупция в различных сферах экономики, вот то, о чем мы говорим, она связана с тем, что, например, существует такое государственное регулирование какой-то из сфер деятельности, например, вот строительство. Там существуют такие процедуры, которые ставят застройщиков в такое положение, что либо они должны потратить уйму денег и времени на то, чтобы преодолеть созданные этим регулированием барьеры, либо они идут на то, чтобы как-то обходить эти барьеры, соответственно, находить какие-то лазейки. Это не всегда, так сказать, деньги в конверте. Нет, это есть организации, которые успешно помогают эти проблемы преодолевать. Какие-то, наверное, аффилированные все-таки структуры, которые получить какие-то разрешения проще, чем это для человека с улицы.
Смотрите, когда такая избыточная зарегулированность, мне кажется, нормальная характеристика, когда такая избыточная зарегулированность сферы обнаруживается, вы оказываетесь вот первоисточником этой информации.
Нет, конечно. Не тогда, мы оказываемся.
А тогда вот, зачем
смотрите,
вы?
Вот прикладные исследования, в чем они заключаются? Можно заниматься тем, что с теоретиками на эту тему дискутировать, а можно заниматься тем, чтобы пообщаться, это то, что называется полевая стадия, когда ты выходишь в поле, а полем в социологическом смысле являются непосредственно акторы данного рынка, то есть те, кто непосредственно там участвует. Вот мы, например, собираем отраслевые ассоциации по каждой теме, мы с ними беседуем, выясняем, какие проблемы у реальных участников рынка.
То есть это опросы?
Конечно, это не просто опросы.
На то, чтобы цифру добыть, или опросы на то, чтобы экспертное мнение?
Выяснить проблему, идентифицировать проблему, понять, в чем загвоздка, где, в каком законе конкретно, какая норма заложена, которая обрекает этих несчастных предпринимателей на то, что они либо должны вести разорительный бизнес, либо должны искать обходные пути и откупаться.
Угу. Так, но вы же понимаете, что подобной аналитикой занимаются, в общем, и средства массовой информации отраслевые как раз.
Понимаете, в чем дело? Средства массовой информации не предлагают конкретные комплексные пути решения этих проблем, не предлагают конкретные законопроекты. Ну, какое средство массовой информации будет сидеть и разрабатывать какие-то нормы в законопроекты? А высшая школа экономики и другие университеты, но сейчас, они могут это сделать.
Но вы сейчас как раз говорили о том, что лаборатория в основном занята именно поиском существующих проблем.
Нет,
уже переходим
к тому,
что
же, какой смысл научному, серьезному университету просто что-то найти и вообще никак на это не реагировать?
Ну, это есть наука,
целью
наука
любой,
описать.
Нет, ну, целью любой прикладной деятельности все-таки является результат. То есть мы изучаем проблемы, как бы ставим диагноз, потом мы назначаем лечение.
Так, и вы не поверите, вот мы сейчас с вами к этому естественным образом подступились, и абсолютно большинство слушателей, которые пишут нам в Телеграм, напоминаю, Телеграм говорит МСК-бот, присоединяйтесь к беседе, пишите туда, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, так абсолютное большинство пишет следующее. А где результат? Все в стол, что конкретно реализовано? Нильс Майкл пишет, а кто пользуется вашими отчетами, проще говоря, кому они нужны? Вот, давайте к этому.
Нашими отчетами... Отчетами Высшей школы экономики пользуются те, кто занимается совершенствованием государственного регулирования. Я, так сказать, до того, как прийти в данную лабораторию, я работала и продолжаю работать уже теперь по совместительству в Институте государственного муниципального управления Высшей школы экономики. И мы готовим большое количество исследований и рекомендаций для органов власти, которые с успехом этим пользуются. Например, все, что связано с переходом контрольно-надзорных органов на рискоориентированный подход, когда количество проверок зависит от того, какие реальные риски для общества представляет тот или иной предприниматель на основе анализа его предыдущей деятельности, он как раз в значительной мере прорабатывался в Высшей школе экономики.
Это хорошо, что вы с такого примера начали, то есть вы видите реализацию ваших
Конечно,
предложений
буквально.
Конечно,
мы это постоянно видим.
Да. И как давно появилась вот эта конструкция, которую вы описали, когда количество проверок напрямую зависит от, я назову это, репутации, правильно, предпринимателя и там, результатов прежних его проверок?
Ну, рискоориентированный подход поэтапно внедрялся с 2015 года, но вот...
А когда вы говорите «внедрялся», это значит, что это в какие-то документы Минюста это все было вписано?
Нет, были приняты поправки в федеральный закон, были приняты подзаконные акты, соответственно, и поэтапное внедрение, то есть начинали с пилотных контрольно-надзорных органов, которые первые внедряли рискоориентированный подход. Потом все больше и больше контрольно-надзорных органов вовлекалось в переход на рискоориентированный подход. Сейчас это практически уже все контрольно-надзорные органы в той или иной мере осуществляют этот переход. Просто на разных стадиях.
А как пришли к этому названию рискоориентированный подход? Просто не такое оно очевидное для, вот, например, той же схемы, которую вы описали. То есть здесь риск... чей имеется в виду? Вот в случае...
Имеется в виду, да. Ой, извините, перебила. Нет, имеется в виду риск от того ущерба, который может нанести деятельность хозяйствующего субъекта. Ущерба, прежде всего, жизни и здоровью, это так называемые охраняемые законом ценности. Жизнь и здоровье, окружающая среда, безопасность государства, безусловно, это экономические интересы граждан и так далее и тому подобное. То есть какой риск деятельности этого субъекта может нанести? Вот если субъект добросовестно вел деятельность свою, и он работает прозрачно, у него все в порядке с отчетностью, он в результате предыдущих контрольно-надзорных мероприятий не показал каких-то серьезных нарушений в своей деятельности, то, естественно, деятельность такого предпринимателя представляет меньший риск, значит, его можно реже проверять. А что было раньше? Очень много формальных требований, которые не... Вот рискоориентированный подход, он позволяет что сделать? Он позволяет уже исходить даже в обязательных требованиях предпринимательской деятельности, из того, какой риск представляет то или иное нарушение того или иного требования. Потому что у нас есть технические требования, а есть требования, если ты их не будешь выполнять, ты вообще можешь чудовищный вред нанести, там люди погибнут.
Ну и, соответственно, позвольте тогда такой вывод. Если предприниматель, субъект, совершает какое-то нарушение формального законодательства, но при этом это не влечет никаких рисков ни для кого,
то это одна ситуация.
Ну и применять к нему какое-то наказание.
Конечно, с этим конечно. Мы говорим о том, что надо менять всю систему как обязательных требований, так и меры ответственности за их нарушение. Мы говорим о том, и это огромная работа, которая еще будет проделаться. Теперь, возвращаясь к коррупции.
Сейчас можно
да, все. Да, да,
давайте
да.
вот в таком режиме.
Да, давайте.
Мы просто все хотим понять, как наука подступается к вопросу коррупции. Хорошо, а есть тогда механизмы уже сейчас, или это только прорабатывается, благодаря которым предприниматель может самостоятельно доказать, что нарушение им совершено, но он при этом может доказать, что ущерба нет. То есть он может, да, даже признать совершение того или иного нарушения, но при этом доказать, что ущерба никому не причинено, и в связи с этим никакой ответственности не нести.
Вы знаете, в чем дело? Да. У нас законодательно регулируются обязательные требования. То есть обязательное требование какое-то, то предусмотрена ответственность за его нарушение. Поэтому если уж что-то предусмотрено, ну, конечно, в суде предприниматель может доказать, что никакого особенного ущерба он не нанес, и получить ниже нижнего предела, но все равно отменить ответственность можно только законодательно, только пересмотрев эти требования, но что введено в рамках риск-ориентированного подхода. Для малого бизнеса первое нарушение может выноситься, может повлечь с собой просто предупреждение, это предостережение, это даже не предупреждение, предостережение о необходимости привести в соответствие свой бизнес с обязательными требованиями, с каким-то конкретным обязательным требованием, это даже не наказание, это просто...
Я понимаю, но предупреждение всегда о том, что нужно исправиться.
Просто превентивная мера, это превентивная мера. Второе – это предупреждение, это уже форма ответственности, она не несет никаких материальных издержек, никаких, так сказать, мер административных, но она считается уже наказанием, что все-таки как проступок это фиксируется, предупреждение, и дается предпринимателю время, чтобы он, конкретное время, чтобы он устранил эти нарушения. Если он их не устраняет, то дальше идут уже меры административного ответственности.
Я понимаю, что вот эти два первых этапа, которые вы описали, они... Ну, как будто существует.
Раньше
для
этого
того...
не было. Раньше сразу штраф, за любое нарушение.
Я понял, а знаешь, что за этим мерещится? За этим мерещится, как это называется, коррупционно-емкий некий механизм.
Нет, потому что здесь коррупционно-емко.
Сперва предпринимателю подается сигнал, сейчас, вероятно, вам грозят какие-то взыскания, будете претерпевать неблагоприятные последствия. Предприниматель может исправиться, а может коррупционными методами...
Если он не исправится, то его проверят. Понимаете, что было раньше? За любое нарушение предприниматели штрафовали. Естественно, для того, чтобы не получать большие штрафы, они договаривались с проверяющими и, то, что называется, отходили за меньшую сумму. Все эти меры, выводятся меры обязательной видеофиксации. Угу. То есть должно быть это правонарушение, во-первых, подтверждено методами видеофиксации, во-вторых, вообще сама процедура проверки рекомендуется ее проводить с полной видеофиксацией, для того, чтобы избежать ситуации, когда предпринимателю предъявляются чрезмерные требования. Это все превентивные меры по противодействию коррупции,
вот,
понимаете?
Видеофиксация это годится только в случае, если там касается проверки на предприятии на предмет наличия там всего, что необходимо по части безопасности. А если это проверка, вот документальная, что это тоже.
Документальная проверка, там есть документ. Что тут фиксировать? Там есть конкретный документ. В этом документе
можно фальсифицировать, заменить, исправить.
Нет, фальсифицировать это уже если орган контрольно-надзорный совершает уголовное правонарушение в виде фальсификации документов. На это, я вам скажу, не каждый готов, потому что это материальное доказательство того, что он совершил уголовное деяние. Поэтому чаще всего все ограничивается устным давлением с целью вымогательства. А невыполнимые обязательные требования используются в качестве кнута для того, чтобы предприниматель проще расстался с определенной суммой материальных благ.
Я слушателям напоминаю, что мы с Диной Крыловой беседуем, руководителем антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики. Можете присоединяться, для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда, звонки будем, наверное, позже принимать по номеру 7373948. Вот говорим о том, как коррупция исследуется, как к ней с научным подходом подступаются. Но смотрите, а каковы шансы, что предприниматель еще на этапах вот этих первых предупреждений и сигналов от надзорных органов может это все опротестовывать и с этим не соглашаться?
Вы знаете, он может опротестовывать и в досудебном порядке, он может обратиться в суд, и, что очень важно, он может обратиться, если он пытался обжаловать это в досудебном порядке и получил отказ, он может этот отказ в обжаловании обжаловать у уполномоченного, обратиться к нему, к уполномоченному по защите прав предпринимателей, и тогда в том числе такие люди, как я, потому что у нас есть при уполномоченном большое количество, около 30 общественных омбудсменов.
Защите прав предпринимателей.
Защите прав предпринимателей в определенной сфере. Вот я общественный омбудсмен в сфере противодействия коррупции в правоприменительной практике. То есть, если уполномоченный по защите прав предпринимателей получает жалобу, и в ней явно совершенно прослеживается коррупционная составляющая, но она, как правило, есть в большинстве жалоб, но в некоторых она более явна, а в некоторых она все-таки отраслевая составляющая отраслевого регулирования, отраслевых нарушений со стороны органов, регулирующих предпринимательскую деятельность, она более явна. И каждый из омбудсменов специализируется на своей области. Кто-то на строительстве, кто-то на сельском хозяйстве, кто-то на...
На прочих отраслях.
На экспорте-импорте, да. На самых разных. На торговле, на малом бизнесе.
В вашей практике удавалось в каких-то делах, не знаю, процессах? Вы присутствуете, кстати, на судебных разбирательствах, если доходит до судебных
мероприятий? Знаете, я как общественный омбудсмен не присутствую, но представители аппарата, представители нашего юридического департамента часто присутствуют.
Просто хочется понять, как часто предприниматели выигрывают, даже я не имею в виду судебные дела, я имею в виду вообще выигрывают вот в этом противостоянии, когда они готовы опротестовать решения надзорных органов, контролирующих органов. Как часто предприниматель оказывается победителем вот в таких спорах?
Вы знаете, если нарушение явное, то вот уполномоченный по защите предпринимателей при президенте Борис Юрьевич Титов, он направляет соответствующие запросы в эти органы власти. То же самое делается на региональном уровне. Там есть свои региональные уполномоченные. И получая соответствующие ответы, если это отписки, то он может обжаловать это решение у вышестоящих должностных лиц.
Описываете механизм.
В Генеральную прокуратуру, у нас есть рабочий
групп. Как часто предприниматели все-таки преуспевают в таком противостоянии? Ну, и доказывают, что нарушений нет, или доказывают, что их склоняли к даче взятки, или чему-то подобному?
Склоняли к даче взятки – это уже очень сложная история, потому что здесь у нас включаются уже правоохранительные органы, предпринимателю в суде, в общем, достаточно сложно доказать. Чаще всего все-таки это бывает на этапе, когда предприниматель обращается в правоохранительные органы по вопросу того, что вымогают взятку. Это другая история. Там есть свои процедуры, свои риски, своя правоприменительная практика. Но самая большая проблема, конечно, с которой сталкиваются, например, по части коррупции уполномоченные по защите прав предпринимателей, это незаконное уголовное преследование предпринимателей. Это просто бич настоящий. Когда правоохранительные органы используют, представители правоохранительных органов используют свои полномочия для того, чтобы заводить заказные уголовные дела. Например, это бывает...
С целью вымогательства.
Это бывает как с целью вымогательства, так и с целью выполнить заказ, от трейдера, выполнить заказ от конкурента, выполнить заказ от партнера, с которым произошел конфликт у данного предпринимателя.
То есть побудить предпринимателя к активности, которой бы он не хотел заниматься, но...
Очень часто это то, что называется отжим собственности или бизнеса. Иногда просто надо предпринимателя то, что называется, закрыть. И для этого тоже используются связи, коррупционные связи в правоохранительных органах. К сожалению, такие вещи, как коррумпированность представителей правоохранительных органов, она встречается во всем мире, просто более или менее успешно с этим борется. Но это очень серьезная проблема, потому что очень большие полномочия. Легитимное насилие – это то, что делегированы те полномочия, которые делегированы правоохранительным органам.
Напоминаю, что с Диной Крыловой мы говорим, руководителем антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем. Наша собеседница Дина Крылова, руководитель антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики. Она ее возглавила несколько дней назад, но это не значит, что нам не о чем говорить в части вот деятельности этой лаборатории. Я сейчас, вот, во время этой паузы мы выяснили, что, оказывается, все предыдущие полчаса мы говорили не столько про научную, в таком самом строгом смысле научную работу в лаборатории, а про экспертную. Давайте попытаемся понять, что такое научный компонент. Вот настолько научный, чтобы мы... преисполнились чувство вот этого уважения к людям, которые наукой занимаются.
Вы знаете, дело в том, что проектно-учебная лаборатория в строгом смысле слова не является научным подразделением Высшей школы экономики. У нас есть специальное подразделение, которое занимается наукой. Они пишут научные статьи в издания с очень высоким индексом цитируемости. И они просто полностью погружены в... то, как те или иные проблемы исследуются, обсуждаются именно учеными. Там может быть немного меньше прикладного характера, немного меньше, но ученые относятся к этому с традицией и с позиции ученого.
Просто в случае...
Есть эксперты, которые абсолютно прикладные вещи разрабатывают. Они не пишут в своих исследованиях экспертных научные теории. То есть они вот
все. А кто пишет это, научные теории?
Когда мы делаем какие-то научные работы, они предназначены для научного сообщества. Из них уже истекает то, каким образом институционально, то есть фундаментально подходить к экспертным разработкам. Это как бы предтеча экспертных разработок.
Ну, думаю,
если у тебя
понял.
Есть эти знания, если у тебя есть эта база, то ты будешь это делать правильно, ты будешь правильно проводить исследования. Если у тебя этой базы нет, то это будет просто то, чем занимаются, ну, скажем так, многие гражданские организации. Они никакие небольшие ученые, они чистые практики, они с точки зрения здравого смысла проводят свои исследования, предлагают свои решения. Но очень часто эти решения, они такие немножечко тоннельные, потому что они не учитывают всего поля, в котором существует данная проблема, понимаете, да? А когда это делает уже серьезная научная организация, пусть даже она ведет не научную деятельность в отношении этой проблемы, а экспертную, но она учитывает весь охват проблем, она учитывает среду, она учитывает все факторы, которые влияют на то, каким образом эту проблему надо решать. Понимаете? А обычно, когда отраслевые какие-то организации предлагают свои решения, они видят только свою проблему. Да.
Слушайте, есть ряд сообщений от слушателей. Они сомневаются в необходимости вашей структуры, потому что есть органы исполнительной власти. Сейчас вы поймете, о чем я. Слушатель 008 пишет: а не лучше ли поручить исследовать коррупцию в кавычках ФСБ и приводить приговоры в исполнение, не загружаясь волокитой? Другой слушатель 46 пишет: куда идут наши деньги? Замена этой лаборатории обычные прокурорские, судебные, бухгалтерские проверки, плюс общественный контроль над судьями и так далее. То есть есть исполнительная власть, которая, в общем, должна бороться с коррупцией, а какие-то исследования, изыскания делали лишние.
Исполнительная власть, когда она вырабатывает, они... исполнительная власть – это люди, которые осуществляют правоприменение. Они зачастую не какие-то большие ученые, хотя там есть и такие, не какие-то великие эксперты. Они должны на что-то опираться, когда вырабатывают какие-то предложения по тому, как, вот как это правоприменение осуществляется.
Вы не боитесь конфликта теоретиков и практиков в этой ситуации? И много ли практиков
среди тех, кто с вами работает? Вот мы посередине. Вот когда мы говорим, что мы занимаемся прикладными исследованиями, мы как раз посередине, потому что мы, с одной стороны, подпитываемся научной мыслью, с другой стороны, мы изучаем практику и работаем с практиками. Поэтому вот это звено, оно абсолютно необходимо. А что, то, о чем слушатели говорят, что вот давайте ФСБ все поручим, вы знаете, у ФСБ свои цели и задачи. И в их целях и задачах нет заниматься широкими, фундаментальными исследованиями. Да, при любой органе исполнительной власти зачастую существует там больше или меньшего размера какие-то структуры, которые какую-то аналитику осуществляют. Но это не их функция. Они осуществляют аналитику в очень ограниченном объеме. А я опять-таки говорю, что чем отличается крупные исследовательские центры, они рассматривают проблему в ее взаимосвязи с другими проблемами.
Если...
Как то или иное решение повлияет на регулирование в другой области?
Просто проблема коррупции существует...
Существует человечество.
Да, не первое столетие, и вот когда вы описываете свою работу, создается ощущение, что вы опираетесь только на... ныне существующие обстоятельства и предлагаете действовать по ситуации. Но за этим же всем стоит какая-то база, и неужели за вот все эти... Я понимаю, технологии меняются, структуры государственные меняются.
Объясню.
Но за это время не созрело никакой относительно универсальной системы.
Объясню. Дело в том, что когда мы анализируем, почему те или иные предложенные меры не работают, и серьезно с точки зрения науки начинаем это изучать, то, в общем-то, ответ выясняется, что для того, чтобы, например, в сфере противодействия коррупции выработать эффективные меры, должны быть прежде всего созданы реальные угрозы и риски для тех, кому делегирована власть. Ведь что такое коррупция? Это злоупотребление властными полномочиями в целях извлечения... Выгоды для себя или для третьих лиц.
Да.
Это искушение всегда очень большое, когда у человека есть властные полномочия. Должны быть ограничительные рамки для того, чтобы он не злоупотреблял. И риски нарушения этих рамок, они должны быть очень серьезные. Вот, например, когда у нас, особенно в предшествующие годы, водитель на дороге попадался за нарушение, он очень легко рассчитывался с представителем ГАИ просто наличными, то, что называется, чтобы тот его отпустил без всякого наказания. Тот же самый человек, попадая, например, в европейскую страну, там, не знаю, в США, в Израиль, ему в голову не придет так себя вести, потому что он прекрасно понимает, что это прямой путь в тюрьму. А у нас он себя так ведет, потому что он понимает, что это не работает. Понимаете? И вот
вы
когда
пример на очень определенном
риски,
уровне.
Когда создаются риски для обеих сторон и для тех, кто для обеих сторон участников коррупционной сделки, то они уже взвешивают, насколько они готовы рисковать, и чем они готовы рисковать ради достижения результата.
Вы привели пример на очень конкретном и, прямо скажем, не самом высоком уровне
властных полномочий. Это ровно так работает, везде. Если риски и угрозы реальные, а не декларируемые, то люди будут воздерживаться от злоупотреблений. Если они понимают, что это им сойдет с рук, или что, что это выборочная такая ответственность, вероятность того, что именно ты попадешь, она не очень высокая, то они будут злоупотреблять. А мы говорим о том, что нужно выработать такие правила игры в обществе, когда такое поведение станет невозможным. Или когда будут технические препятствия, этому положим. Вот, например, просто сфера бизнеса, она мне ближе. Поэтому я не беру сферу политическую, там свои законы.
Вступая в должность, вы сказали, что вы планируете заниматься именно экономической коррупцией.
Нет, я немного не так сказала.
Но не политической.
Просто такая вот...
Коллеги пересказали, хорошо.
Да, они даже не пересказали, они в самой статье меня четко процитировали, но в анонсе они как бы дали...
Акцент
сделали. Кусочки, да, кусочки, скомпилировав их, получился вообще другой смысл. Дело в том, что... Я потом вернусь к тому, о чем я говорила. Но дело в том, что уже 10 лет существует проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики, и все эти годы акцент был сделан как раз на политической коррупции. Например, те проблемы, о которых я сейчас рассказываю, вообще практически не занимались. Я понимаю прекрасно, что я, например, специалист в этом, а Елена Панфилова, она специалист в другом. Она очень высокий, классный специалист во всех вопросах, связанных с политической коррупцией, целым рядом других вопросов. Например, вопросы СМИ, потому что она журналист по образованию, она окончила МГУ. И она все эти вещи очень хорошо знает и чувствует. И у меня совершенно другая сфера интересов. Естественно, есть вещи, в которых я специалист, она нет, есть вещи, в которых она специалист, я нет. Если что-то есть на протяжении 10 лет, что не исследовалось, мне, как специалисту в той сфере, которая не исследовалась, наверное, было бы логичнее заняться тем, чтобы восполнить то, что было, скажем так, упущено за это время. Это не значит, что тема политической коррупции будет вообще забыта, заброшена и гвоздями заколочена. Нет. Просто... Приоритет сейчас другой – восполнить то, чем не занимались. А зачем перепевать то, чем 10 лет и так занимались очень хорошо?
Если темой политической коррупции так активно занимались, значит, должно быть понятно, что такое политическая коррупция. Что такое политическая коррупция?
Политическая коррупция – это коррупция, связанная с полномочиями в сфере политики, то есть связанная с проведением выборов, связанное с поведением должностных лиц, высших должностных лиц органов власти. И это все относится к сфере политики. И многое-многое другое. Я не буду сейчас читать лекцию на тему того, что является политической коррупцией,
почему?
Тем больше я в этом не такой уж большой специалист.
Хорошо бы это все разграничить.
Да, разграничить это надо, понимаете? Вопрос политических партий, того, как они финансируются, вопрос выборов, как они проводят степень открытости, прозрачности, вообще открытость, прозрачность органов власти. Это все-таки в большей степени относится к политической коррупции. Хотя, если мы говорим о сфере госрегулируемой в экономике, то здесь эти две вещи смыкаются.
История экс-министра Улюкаева – это история о политической коррупции?
Безусловно.
А еще могли бы привести примеры каких-то ситуаций? Не обязательно это речь идет о судебных процессах и даже разбирательств с привлечением правоохранителей, но вот примеры политической коррупции, ставшие достоянием публики.
Вы знаете, наверное, все, что касается, все, что касается высших должностных лиц, это, конечно, не просто проблема, что кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Это выявляются устойчивые связи, где на протяжении многих лет целые ведомства функционировали вразрез с их целями и задачами.
При этом вы вначале, когда мы с вами начали беседовать, вы сказали, мы будем заниматься различными исследованиями, не сосредотачиваясь на теме персоналии. Но в случае коррупцией на вот таких уровнях, там без персоналии вообще никак.
Что значит персоналии? Мы что, должны посвятить свое исследование пофамильно кому-то? Это просто смешно. Это не удел научного университета и не удел проектно-учебной лаборатории, задача которой обучать и заниматься прикладными исследованиями. Это задача, цели и задачи
общественных
организаций, гражданских активистов, средств массовой информации. Это их инструментарий, поймите.
Тут довольно много вопросов было со ссылками на фонд борьбы с коррупцией. Как... Вот сейчас прям как Александр Фельдман спрашивает. Хочется задать вопрос в отношении единой антикоррупционной лаборатории к деятельности фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Вы знаете, есть санитары леса.
Ага.
Все, что выявляется и расследуется, и если это действительно соответствует тому, о чем пишут, ведь не каждое заявление о коррупции нужно слепо, так сказать, воспринимать на веру. Да, нужно, ну, соответственно... обязательно проводить проверку. Все, весь вопрос в том, как проводится проверка по любому сообщению о коррупции, будь то этот фонд или просто заявление, или публикация любой другой общественной организации.
Ну, то есть лаборатория в том числе и подвергала каким-то исследованиям, анализам то, что ФБК, например, публиковал.
Нет, понимаете, в чем дело? Это должны анализировать правоохранительные органы, понимаете, потому что они занимаются расследованием и преследованием.
Да, но
журналисты и общественные
разве это не дает какой-то материал именно для...
Мы это можем использовать в качестве кейсов от частного к общему,
да, например.
Понимаете, которые будут иллюстрировать какую-то ситуацию, мы можем в своих исследованиях это приводить как пример. Угу. Но пресечением занимаются правоохранительные органы, расследованием уже в рамках конкретных уголовных дел по коррупционной направленности занимаются правоохранительные органы, как и расследованием других уголовных деяний. Журналисты общественной организации проводят свои расследования общественные. У вас нет полномочий правоохранительных органов проводить обыски, выемки, да, и конечно, так далее. Понимаете? То есть вы это проводите как общественная организация. Научная организация все это изучает как внешние, сторонние, абсолютно неангажированные наблюдатели. Вот тогда это будут научные исследования. Если есть ангажированность, науки там нет. Угу. Если есть какая-то предвзятость, понимаете, это должно быть абсолютно... И то это исследуется, эти кейсы, они либо подтверждают, либо опровергают какие-то концепции. И вот на конкретных примерах мы проверяем, наши концепции жизнеспособны или нет. А проводить сами расследования
в научном университете,
в научном университете в рамках лаборатории, которая занимается проектной деятельностью со студентами, это просто работа в несоответствующей целям и задачам организации. Мы обязаны... как и любой человек, который осуществляет свою деятельность добросовестно, главным ориентиром является, вот тебе делегировали какие-то полномочия, насколько эти полномочия, которые делегированы в исполнении, публично озвученных целей, насколько твоя деятельность соответствует этим целям. Если тебе делегировали полномочия, чтобы ты одним занимался, а ты используешь свои полномочия для того, чтобы другим заниматься, вопреки интересам своей организации,
я же вас не приглашаю заниматься другим.
Нет, нет,
я имею в виду, насколько всерьез научное сообщество относится к публикациям, которые, по сути, и есть публицистика. Вот то, что публикуют ФБК, к этому, вот, наверное, научное сообщество так относится. Берется ли это во внимание, подвергается ли анализу, включается в какие-то материалы экспертные, аналитические?
Любые сообщения о коррупции, любые кейсы, они изучаются. И если кто-то скажет, что он не посмотрел и не прочитал, я в это просто не поверю. Потому что если серьезные исследователи, то они любую информацию, которая поступает в информационное пространство, должны анализировать. Анализировать то и проверять свои концепции, свои умозаключения на то, вот, а работают они или нет. А вот такая проблема, а вот как поступить, чтобы вот таких проблем не возникало?
Хорошо, у нас не так много времени остается. Давайте есть совсем краткие и конкретные вопросы от слушателей. Напоминаю, что мы беседуем с Диной Крыловой, руководителем антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики. Слушатель 69-й спрашивает, лоббизм – это коррупция?
Нет, конечно. Лоббизм – это продвижение интересов определенного сообщества в органах власти с тем, чтобы улучшить законодательное регулирование, связанное с конкретным видом деятельности, с тем, чтобы улучшить правоприменительную практику.
Законными методами и
незаконными. А методы могут быть коррупционные или некоррупционные. Вот когда у нас обсуждался вопрос о том, стоит или не стоит у нас вводить систему регулирования лоббизма, аналогичную американской.
Было очень много. А там это как отрегулировано?
А там это отрегулировано таким образом, что что организация регистрируется в качестве лоббиста и публикует сведения о том, в чьих интересах она действует и в чей адрес направлены те или иные средства. все крупные общественные объединения, которые дорожат своей репутацией, которые действительно серьезно продвигают интересы своих членов, они были категорически против, потому что считали, и я, кстати, готовила аналитический отчет для рабочей группы Совета Президиума по противодействию коррупции, который в Министерстве экономического развития ведет вот эту рабочую группу, она посвящена вопросам взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти в противодействии коррупции. И вот там собрались представители всех наших крупнейших предпринимательских объединений.
Так.
ТПП, РСПП, Опора России, да. Деловая Россия. И мы, и другие, не только эти, но и другие, там были общественные объединения, не только из бизнеса, и мы просто это подвергли тщательному анализу. И мы пришли к выводу, что данные организации, во-первых, они взвешенно подходят, потому что у них есть члены, представляющие разные сферы бизнеса.
Ну, то есть они уже и есть лоббисты, они, правильно?
Они проводят, осуществляют продвижение интересов во взаимодействии своих членов, во взаимодействии с органами власти. Но у них разные... Да, да, это и есть лоббизм. Но члены там разные. Вот есть сферы экономики, например, сферы предпринимательства, которые очень тесно с друг другом взаимосвязаны. Вот, например, вопрос был такой, НДС там уменьшать или увеличивать. Да. Значит, те, кто занимаются экспортом, для них лучше его увеличивать. Те, кто занимается, потому что у них возврат НДС происходит. Те, кто занимается импортом.
Это противоречие понятно, да.
Да. И вот таких противоречий очень много. И те, кто импортом занимается, хотят, чтобы НДС был ниже. И чем отличаются крупные организации от мелких отраслевых? То, что они уже внутри своей организации выносят взвешенное решение, когда что-то лоббируют, чтобы, чтобы интересы одних членов не ущемляли интересы других членов, понимаете? И эти организации, они дорожат своей репутацией, потому что с ними советуются, их приглашают, их считают серьезными, ответственными и честными.
Я правильно понял все-таки это ваше соображение, что вот те отраслевые объединения, которые у нас существуют, они крупные, там очень много
участников? Нет, не обязательно крупные, есть и малые, и малыми все очень дорожают. При Вапоре России очень много мало. В чем принципиальное
отличие от американской системы, где, как я понял, в принципе
любая
можно создать организацию,
любая организация,
себя...
имеющая нулевую репутацию, так. Может зарегистрироваться как лоббист, дать рекламу, угу. Собрать деньги и
почему
потом заниматься коррупцией.
Это, нам...
это решалы, понимаете? Это легализация решальщиков. Вот если мы не
но
хотим легализовать решальщика. Вы знаете, есть очень много, вот если мы тут говорим о науке,
да.
Есть целое направление научной мысли американской, которые считают американскую систему лоббизма легализованной формой коррупции.
Ну, приходит, да, и такая ассоциация тоже, но.
Нет, это ученые, это ученые изучили. Вот эта группа ученых изучила, доказала это. И очень многие в различных странах некоторые аспекты вот этой лоббистской деятельности... Вы знаете, что не более чем в 10 странах существует аналогичная система?
Но
в остальных люди отказались от этой системы.
Частью политической конструкции, и поэтому выглядит
которая
чуть
там
более цивилизованно.
Которая там работает, у нас она работать не будет. И она не будет работать в большинстве стран, почему большинство стран от этой модели, вот конкретно этой, отказались.
У нас около 2 минут, другие. Почему не будет работать?
Ну, потому что у нас это станет бизнесом решальщиков, понимаете? Это перестанет быть действительно важной миссией крупных, авторитетных, ну, может, не всегда очень крупных, но, по крайней мере, авторитетных, дорожащих своей репутацией общественных организаций.
Но государство же не всем будет эти полномочия, эти права,
знаете,
раздавать. Это же тоже форма лицензирования
как
какая-то.
Нет. Это система предполагает, что ты зарегистрировался, и все, и тебя обязаны везде допускать.
Угу. Были вопросы совсем такие примитивные и простые. Есть универсальный способ борьбы с коррупцией? Я даже не говорю победы, борьбы. Это возможно сформулировать на уровне таком идеолого-философском? Давайте, минуту, слабо.
Универсальные способы борьбы с коррупцией – это изучить предпосылки для возникновения коррупции и эти предпосылки устранить, создать достаточное количество рисков и угроз и ограничений для тех, кому делегированы серьезные полномочия. И это тогда будет, и чтобы это работало не избирательно, а универсально.
Звучит как предложение ужесточить что-то.
Нет. Нет, сказали, не ужесточить. Это не ужесточить. Это сделать наказание неотвративыми, угрозы серьезными и не допускать никакой избирательности в правоприменении.
Это Дина Крылова, руководитель антикоррупционной лаборатории Высшей школы экономики. Спасибо.